говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим на такую социальную, я бы сказала, тему. Это, можно так сказать, уроки лекарственного кризиса. Во всяком случае, как заверяет нас господин Зурабов, ситуация в регионах нормализуется, люди начинают получать положенные им медикаменты. А вот что пережили люди, когда медикаментов не было, и какие выводы могут сделать сами пациенты по итогам этого лекарственного кризиса, мы сегодня и попробуем обсудить. У нас в студии сегодня Ирина Мясникова, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом», мама сына 18 лет с муковисцидозом, Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, известный нашим слушателям, он у нас не раз выступал, и Алла Бельтюкова, исполняющая обязанности директора общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом. Итак, мы начинаем. Вот есть ряд заболеваний, при которых терапия назначается пожизненно. Ну, это всем известный, например, диабет, ну и другие, может быть, менее известные заболевания. Когда, получая своевременную терапию, человек фактически здоров и живет так же, как и все остальные люди. Но стоит прекратить принимать эти лекарства. И вот что при этом происходит? Алла, вот скажите, ведь рассеянный склероз еще не так давно был очень плохо лечимым заболеванием. То есть люди практически очень быстро умирали. Но сейчас, насколько мне известно, существуют такие прорывные технологии и хорошие лекарства. Вот что это за лекарства, что они дают, и сколько людей в России нуждаются в них?
Но в данный момент для того, чтобы пациент с рассеянным склерозом чувствовал себя полноценным членом общества, ему в самом деле необходимы препараты, и тогда никто вокруг даже не догадается, что этот человек болен. И на сегодняшний день уже более 15-20 лет во всем мире для этого с успехом используются иммуномодуляторы, такие как бетаферон, аванекс, капаксон, ребиф. И они входят в линию первой терапии при назначении лечения рассеянного склероза. Порядка 70-80 тысяч больных рассеянным склерозом из 200 тысяч, которые есть в Российской Федерации на сегодняшний день, они нуждаются в терапии этими заболеваниями.
Этими лекарствами.
Этими лекарствами, да.
А остальные 130 тысяч, они еще могут обходиться без них?
Остальные 130 тысяч еще на стадии выявления, поскольку наше заболевание не так давно стало широко диагностироваться, и вопросы диагностики, гиподиагностики на сегодняшний день еще есть. А лечение этими препаратами позволяет зафиксировать заболевание на той стадии, на которой вот его успели диагностировать, и не дать человеку умереть за 3-5 лет, как это было раньше, как вы говорите, когда без лечения наши больные быстро погибали.
Но еще я хотела бы заметить для слушателей, что рассеянный склероз поражает в основном женщин, в основном молодых женщин.
Да, здесь хотела бы сказать, что это болезнь женским лицом, потому что порядка 75% заболевших – это наши юные девушки, причем чаще всего обострение диагностируется, первый раз манифестация заболевания происходит во время студенческих сессий, и, как правило, 78% больных имеют высшее образование, из них 17% – два высших образования, то есть это тот золотой генофонд нации, который при успешном лечении своевременном может воспроизводить абсолютно здоровое потомство, рожать детей, их выращивать и вести нормальный, полноценный образ жизни гражданина Российской Федерации.
То есть, если у мамы рассеянный склероз, но она на терапии, она родит здорового ребенка.
Абсолютно здорового.
Спасибо. Ирина, я напоминаю, что у нас еще в эфире Ирина Мясникова. Она мама ребенка больного муковисцидозом. Ну, уже юноша, я так скажу. Ирина, а вот муковисцидоз, это, насколько я понимаю, настолько вот генетически обусловленное заболевание, что выявляется фактически в роддоме, так?
Ну, до недавнего до недавнего времени это было не совсем так, поскольку в обществе, общество наше в Российской Федерации не очень хорошо было информировано об этом заболевании, и даже врачи могли с трудом его диагностировать. Буквально вот с середины прошлого года началась программа неонатального скрининга, которая теперь все младенцы, рожденные на территории Российской Федерации, проходят скрининг на это заболевание.
А до этого, кстати, как повезет?
До этого было как повезет. И далеко не все клиники могли диагностировать это заболевание, и не у всех было диагностическое оборудование для того, чтобы это сделать. Сейчас ситуация несколько меняется, хотя вот до сих пор встречается поздняя диагностика, к сожалению, и больные даже вот 27 лет иногда просто приходят с неправильной диагностикой, имея другое заболевание, как бы диагностику.
Но насколько я знаю, что вообще серьезно заниматься муковисцидозом в России начали сравнительно недавно, с 90-х годов, да, прошлого века?
Да, практически вот в 90-х годах это заболевание было занесено в перечень, включено в перечень заболеваний, которые имеются на территории России. И в 91-м году был создан центр муковисцидоза, который занялся проблемами. Ну, лекарственное обеспечение, к сожалению, отставало, и поэтому у нас не так много взрослых, как хотелось бы.
А сколько
больных
всего человек?
Всего в России зарегистрировано 1800 человек, из них взрослых. Ну, если вот в Москве, где имеется лекарство, у нас 48% взрослых больных муковисцидозом, то в регионах это от 10 до 20% максимум.
А остальные не доживают?
Остальные просто не дожили.
Ну, о том, что такое диабет и к чему приводит перебой в снабжении с инсулинами, наверное, знают все. Поэтому, Михаил, у меня к вам вопрос. А вот как диабетики увидели этот кризис? В чем он выражался для вас?
Ну, чаще мы выражаемся все-таки не диабетики, люди с сахарным диабетом.
Люди с сахарным диабетом, прошу прощения.
То есть, конечно же, во многих регионах, в особенности в тех регионах, которые находятся на дотациях федерального бюджета, ситуация была просто кризисная. Например, в Белгородской области общество дважды обращалось за помощью и говорило, что, несмотря на то, что не получают лекарства и приходят в аптеку, инсулина просто нет.
И то есть врачи им выписывали, а инсулинов,
да,
не было.
И врачи вынуждены были давать рекомендацию: кушайте меньше, то есть для того, чтобы нужно было делать меньше инсулина. Эту ситуацию удалось разрешить в ноябре, второй раз она уже повторилась в феврале, несмотря на то, что мы обращались в счетную палату, обращались в Генеральную прокуратуру.
А зачем мы туда обращались? То есть деньги-то то были на самом деле?
Да, деньги были, их было более чем достаточно, и потом отчет федерального инспектора Горегляда из счетной палаты показывает, что в некоторых субъектах Российской Федерации разница в ценах, например, на инсулин достигает 7-кратных размеров. То есть прайс-листы достаточно разные. Из Алтайского края приходили письма о том, что пациентам не могли выдать инсулин так называемого короткого действия, чтобы его можно было делать перед каждым приемом пищи. Делалась одна инъекция в день, но не было достаточного количества, чтобы выдать людям домой, и они должны были каждый день приезжать в поликлинику, чтобы сделать инъекцию и дожить до следующего утра.
Ну, это просто какое-то издевательство. А в Алтайской области тоже были деньги, как край?
Там, конечно, было несколько сложнее, потому что часто ситуация складывается так, что реально выделяется, если смотреть в общем по федеральному бюджету, суммарному и федеральному, региональному, $3600-3800 в год, хоть, в общем-то, не рекомендуется в долларах это выражать. Или за прошлый год было потрачено $190 миллионов на инсулин, если брать его только его. Сумма исчисляется в миллиардах, если говорить о других затратах. Но вопрос в том, что куда эти деньги, скажем так, направляются, иногда становится загадкой. Остается, скажем так, загадкой. И, в общем-то, их должно было бы хватать не только инсулина, на инсулин, но и средства самоконтроля, потому что введение этого препарата без адекватного самоконтроля уровней сахара в крови невозможно и нецелесообразно. То есть человек должен как минимум 4 раза в день измерять уровень сахара в крови для того, чтобы сделать адекватную дозировку. Потому что если
а он... что дает вот эта современная метода? Ведь давно уже колят инсулин и без всяких средств самоконтроля.
Последние 20-25 лет все-таки стали внедряться такие тест-полоски, когда человек определяет уровень сахара крови, оценивает количество принимаемой пищи, от этого дозировка препарата меняется. Если средств самоконтроля нет, то чаще всего человек делает дозу большую, скажем так, и у него возникают ситуации падения уровня сахара в крови. После этого развивается такая ситуация, что организм уже из своих органов вырабатывает большее количество сахара, в основном печень, выбрасывает ее в кровь, требуется еще большие дозировки инсулина.
То есть такой раскачивающийся порочный круг,
да? Да, то есть маятник, то есть порочный круг, который мы, к сожалению, видим у 97-98% пациентов. Но по имеющейся, скажем так, компоновке бюджета, если инсулины введены в ДЛО, то средства самоконтроля, они отнесены к средствам технического обеспечения и оплачиваемые из средств федерального бюджета быть не могут, например.
И мы как раз поговорим о том пакете, который подобает каждому конкретному человеку с определенным заболеванием, но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, это уроки лекарственного кризиса. Алла, я напоминаю, что она исполнительный директор Общества больных рассеянным склерозом. А вообще, что было до того, как появилась программа дополнительного лекарственного обеспечения? Люди получали как-то эти лекарства? Насколько я понимаю, дорогостоящие.
Тот, кто находил возможность платить за себя, а это порядка 450-500 тысяч рублей в год, 500 000 рублей обходится, те могли позволить себе жить так же, как все окружающие граждане Российской Федерации. И наша организация очень была рада, когда появилась программа ДЛО, когда люди получили очень широко возможность
современной терапии.
Да, пользоваться современными лекарственными препаратами и жить точно так же, как живут в Западной Европе, как вот во всем мире. И в подтверждение просто могу сказать, что обращался муж пациентки, которая с конца 80-х годов не выходила из дома, и именно благодаря программе ДЛО она смогла получать препарат бетаферон, и впервые за свою жизнь она спустилась с момента начала заболевания, у нее появилась возможность выходить из дома с 5-го этажа без лифта пешком. И после
я этого... представляю, что это такое для человека, который просидел в четырех стенах несколько лет.
Конечно. И когда этой возможности из-за проблем с обеспечением, с финансированием ДЛО, которые появились с начала 2007 года остро, и о них мы начали сообщать с августа 2006 года. Здесь, конечно, крик о помощи во все возможные инстанции. И хотелось бы сказать, что мы не одиноки вообще-то в решении этого вопроса. Активно и органы власти занимаются решением проблемы обеспечения лекарственного больных рассеянным склерозом. И Росздравнадзор, и Государственная Дума очень хорошо теперь знают название заболевания рассеянный склероз.
Выучили.
Да,
Алла,
мы постарались.
А у вас не было такой ситуации, как такой, о котором рассказывал Михаил, что... разброс цен на медикаменты от региона к региону неоправданный или обнаружение имеющихся таки у региона средств и в то же время не закупание лекарств. Я пытаюсь говорить по-человечески, но все равно как-то канцелярит получается.
Наши пациенты, они столкнулись с несколько подобной ситуацией, которая выражалась в чем? Из-за недостаточности финансирования, из-за недостаточности бюджета негласно давались указания врачам сократить в 3 раза назначение препарата. И что получал больной? Он приходил за рецептом в поликлинику, и ему почему этот препарат, если выписывался врачом, не побоявшимся указаний своего руководства, то с этим рецептом он отправлялся в аптеку, а препарата временно не было. Просили зайти позже. За это время истекал срок действия рецепта, и таким образом наше здравоохранение и старалось в 3 раза сократить финансирование.
То есть он возвращался к врачу, который уже получил нагоняя своего зав. Поликлинике, тот безусловно. Уже старался не выписывать.
И встав в очередь 1 к 3, вот тогда ему удавалось этот препарат вот каким-то образом получить. Больные старались...
А вообще уменьшение дозировок не допускается?
Недопустимо. Пропускать прием препарата, это недопустимо для того, чтобы не было обострений. Если посчитать глобально, для нашего государства, для нашего бюджета будет дороже, если возникнет обострение, и пациент будет нуждаться в стационарной реабилитации, когда денег потребуется еще больше. То есть грамотное обеспечение своевременное лекарственными препаратами позволяет и гражданам чувствовать себя достойно, и государству выполнять свои конституционные обязательства перед своими гражданами.
Ну, как говорится, по поводу выполнения конституционных обязанностей государства мы как раз тут и собрались. Ведь, собственно говоря, есть конституционное право на жизнь. Ведь для людей с такими заболеваниями своевременное обеспечение лекарствами – это и есть сохранение жизни. Я права, Ирина? Вот у вас какие были попытки по вашему заболеванию сэкономить денег со стороны властей?
Ну, наше заболевание, к сожалению, не является счастливым исключением из всей ситуации с дополнительным лекарственным обеспечением. И наши пациенты также, если брать ситуацию до ДЛО, выживали кто как может, поскольку это было региональной прерогативой оплачивать такие препараты.
То есть Москвы оплачивали, да. А, скажем, в Иваново ни за что.
Да, именно так и было. То есть каждый выживал как мог. И когда появилась закон о монетизации льгот 122, то мы, конечно, тоже вздохнули с облегчением. Хотя муковисцидоз – это такое заболевание, которое как бы редкое и не очень известное. И даже при наличии такого закона мы часто встречали сопротивление со стороны врачей из-за того, что как бы врачи не хотели выписывать препараты, не понимая, какое...
Зачем это нужно?
Да, зачем это нужно таким больным?
Но вам надо как гемофиликам выездные сессии объяснять.
Да, да. Ну, ассоциация проделала большую работу в этом вопросе, и уже все органы власти, и даже власть придержащие, по-моему, уже без ошибок выговаривают такое слово «муковисцидоз». Ну вот сейчас, конечно, мы тоже очень пострадали, когда нарушилось снабжение препаратами наших больных, и это отбросило возможности многих пациентов дожить и до взрослого состояния, и причем как бы прогноз на их будущую жизнь и состояние их ухудшился, этот прогноз, к сожалению.
Это не восстанавливается. Вот. Ну вот у них есть какой-то перерыв, но потом они будут получать лекарства, и, может быть, все наладится или уже нет?
Ну, процесс в легких, к сожалению, остановить нельзя, если прерывать лечение. И, конечно же, состояние легких у больных наших ухудшилось и очень значительно.
Безвозвратно ухудшилось.
Безвозвратно, можно сказать, да.
Понятно. Спасибо. Ну вот, а теперь возникает вопрос. Достаточно плохо было до дополнительного лекарственного обеспечения. Наконец оно появилось. Какую-то часть проблем достаточно серьезную сняла с людей, которые находятся между жизнью и смертью. А дальше начался кризис, начались проблемы и всякие издевательства. Но вот сейчас, как вы думаете, ситуация действительно налаживается? Вот Михаил Зурабов выступал в Государственной Думе, говорил, что вроде бы уже деньги пошли, все хорошо, еще 3 недели и будет совсем замечательно. То есть будут все улицы полны счастливыми больными. Как на ваш взгляд, Михаил?
Ну, скорее, несовершенна сама система распределения экономически, финансово, потому что она предусматривает слишком большую величину так называемой административной ренты. То есть экономисты знают, что это такое. Потому что в большинстве стран, которые мы в нашем сознании относим к развитым, не знаем, возможно ли это отнести к России, существует иной механизм распределения. То есть там решение о выборе лекарства принимает врач в содружестве с больным. А в наших
условиях... при этом он не думает, сколько оно стоит.
Не думает, сколько оно стоит. В нашей ситуации решение принимает администратор, чаще всего даже без медицинского образования, не имеющий ни малейшего представления о том, как лечится это заболевание, что для него нужно, и перед ним не встает вопрос экономии средств в том числе. Потому что во многих странах, если там развита страховая медицина, например, то есть больной просто приходит своей страховой карточкой, например, в аптеку, или получает средства сразу по рецепту врача, или покупает за свои деньги, идет в страховую компанию, получает деньги назад. И возникает тогда ситуация, что все чиновники, медицинские компании, скажем так, производители лекарств, они бегают вокруг этого пациента и вокруг этого
врача.
Потому
что он держит кошелек.
Да, пытаясь, скажем так, удовлетворить его потребности, а не потребности администраторы или группки администраторов, которые принимают решения. Мы выходили со своими предложениями, печатали практически во всех региональных выпусках Российской диабетической газеты, чтобы пациент, там, находящийся на обеспечении, скажем так, государства, когда известно в среднем, сколько на него вот отпущено, чтобы он получал, ну, магнитную карточку типа кредитной, где бы эти деньги лежали, но он не мог бы их потратить, скажем так, в продовольственном магазине. Да. В аптеке или на санаторный курорт. И тогда бы, собственно говоря, началось социальное обеспечение, социальная защита нашего гражданина в рамках рыночных механизмов, которые наши политики декларируют. А когда с одной стороны у нас существует вроде бы строительство капитализма, а с другой стороны социалистический принцип распределения с крайне высокой административной рентой, вы проедете по Рублевке, посмотрите, чьи дачи там стоят. Поверьте мне, это не дачи бизнесменов. Скажем так, там не хватит столетней зарплаты того чиновника, который в этих дачах живет. То есть для того, чтобы ее купить. Вопрос достаточно прост.
Вопрос, как всегда, в деньгах, да? Алла, вы хотите что-то добавить?
Да, я здесь хотела бы сказать, что вот такая ситуация, когда разрабатываются сверху чиновниками модели помощи гражданам Российской Федерации, без учета потребностей этих граждан, они приводят к той ситуации, которая у нас сегодня есть. И мы хотели бы, чтобы наше мнение общероссийских общественных организаций, больных рассеянным склерозом, больных гемофилией, больных муковисцидозом, сахарным диабетом, они и учитывались в разработке вот этих нормативных актов, законов, постановлений. И если наши представители будут входить в рабочие группы по разработке этих законов, тогда многие вопросы можно будет предусмотреть заранее и не допустить вот того нарушения, которое мы видели сегодня.
Ну, вы знаете, это действительно мировая практика. Насколько я знаю, в ООН, например, экспертом по данному вопросу является представитель данного вопроса. Ну, вот вчера, например, открылось подписание Конвенции о правах инвалидов международной. Да, основной эксперт, он инвалид-колясочник, он туда на брифинг на коляске приезжал. Вот, я знаю, там они одно время обсуждали проблему проституции, так экспертами привлекались, соответственно, те самые девушки, которые этим занимаются. Но это, с другой стороны, правильно. Если ты хочешь регулировать вопрос, ты должен посмотреть на него со всех сторон. Вот, но, насколько мне известно, были же какие-то попытки привлекать общественность. Михаил, вот вас когда-нибудь привлекали к разработке нормативных актов? Да или нет?
Скажем так, привлекали, но чаще всего когда вопрос уже решен, когда разрабатывался, например, законопроект стран СНГ по вопросам сахарного диабета, но нас сложно обойти в силу того, что больных много. И, например, когда я внес там поправки, что пациент с сахарным диабетом в принципе, имеет право на излечение в том случае, если будут найдены научные пути, государство обязано финансировать данные программы, то есть это не прошло.
Понятно. То есть привлекают, ну, как бы на стадии одобряемся.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы коммунисты и левые организации проводят митинг против социального неравенства. На Театральной площади собралось около 3000 человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, главные лозунги митинга – борьба с нищетой, повышение пенсий и снижение квартплаты. На Пушкинской площади завершилась акция против градостроительной реформы. В ней приняли участие представители партии «Яблоко». Также приехал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В настоящий момент, как передает Интерфакс, около здания мэрии Москвы участники акции растянули плакат «Защитим Москву». Плакат держит в руках заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
В Чечне ранен сотрудник правоохранительных органов. Он проезжал по трассе близ селения Белоготой Шалинского района, когда неизвестные открыли огонь по его автомобилю, сообщает Интерфакс. Стрелявших ищут. В Киеве сегодня вечером ожидаются демонстрации украинской оппозиции, а также сторонников правительства. Оппозиция намерена вывести на площадь независимости до 100 тысяч человек. Правящая коалиция заявила, что соберет в два раза больше людей. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили Бориса Березовского и Ахмеда Закаева в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. По меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде. Взрыв произошел в шиитском квартале Садр-Сити вблизи госпиталя. 4 человека погибли также в городах Хилла и Дус. Третьи сутки в сомалийской столице Могадишо продолжаются бои. Армейские части Сомали и Эфиопии пытаются выбить из города подразделения исламистских боевиков. Пакистан провел запуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия, которая способна нести ядерные боеголовки.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее Ольга Беклемещева. И у нас в студии, я напоминаю, Ирина Мясникова, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Помощь больным с муковисцидозом», Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, Алла Бельтюкова, исполняющая обязанности директора общественной организации «Инвалидов, больных рассеянным склерозом». И мы обсуждаем уроки лекарственного кризиса. Но и сейчас мы открываем наш интерактивный телефон. Я напоминаю его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить на этот номер и задать свой вопрос моим гостям или высказать свое мнение в прямом эфире. А сейчас медицинские новости.
Тридцатого марта ООН открыла к подписанию Международную конвенцию о правах инвалидов. Главная задача конвенции – обеспечить инвалидам равные права со всеми здоровыми людьми. Нам не нужна жалость, нам нужны равные возможности для образования, трудоустройства и обеспечения жильем, подчеркнул Томас Шиндлмайер, эксперт ООН по делам инвалидов, сам инвалид-колясочник. По его словам, в мире насчитывается около 600 миллионов инвалидов, положение которых остается сложным. В первый день выразили желание подписать конвенцию постоянные представители более 50 стран-членов ООН. Конвенция вступит в силу как международно-правовой документ после ратификации ее хотя бы 20 парламентами мира. Эксперты надеются, что это произойдет уже осенью этого года. Ученые из медицинского центра Стэнфордского университета США изучают влияние посттравматического стрессового синдрома ПТСР на здоровье детей и на их дальнейшие перспективы в образовании и социальной адаптации. Оказывается, что ПТСР у детей вызывает уменьшение объема гиппокампа, структуры мозга, которая участвует в механизмах памяти и эмоций. Дети с уменьшенным гиппокампом в дальнейшем еще хуже переносят стресс и становятся более тревожными. Кроме того, было установлено, что у детей с ПТСР повышено содержание кортизола, гормона стресса, который стимулирует гибель клеток гиппокампа. Таким образом, формируется порочный круг. Стресс повышает уровень кортизола, кортизол разрушает клетки гиппокампа, а это ухудшает дальнейшую переносимость стрессовых ситуаций. По словам руководителя исследования Виктора Керриона, один из распространенных методов лечения ПТСР подразумевает подробное описание пациентам обстоятельств травмы. Но если в результате стресса повреждаются структуры мозга, ответственные за обработку информации и включение ее в опыт, эффективность подобного лечения может снижаться. Исследователи специально подчеркивают, что речь идет не об обычном стрессе, а о судьбе детей, перенесших серьезные жизненные травмы – насилие, смерть одного или обоих родителей, длительную разлуку с ними. Возможно, современные подходы к терапии ПТСР у детей нужно будет пересматривать. Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении псевдоцелителя Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Дело против псевдоцелителя было возбуждено в апреле прошлого года по факту мошеннических действий работников фонда Григория Гробового. Самому Гробовому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере по 11 эпизодам. Речь идет о хищении средств граждан под видом воскрешения погибших родственников или излечения от тяжелых заболеваний. По данным столичной прокуратуры, Гробовой создал своеобразную пирамиду, обучая людей за деньги и предлагая затем заключать договоры с обучавшимися на то, что они организуют дальнейшее преподавание в регионах России. С каждого из филиалов, по версии следствия, он получал доход в размере 10%. Стоимость семинарских занятий, где собирались до 500 слушателей, составляла 2000 рублей с человека, а курс индивидуальных занятий – почти 40 тысяч рублей.
И мы возвращаемся в нашу студию. У нас уже есть звонки от слушателей. Первый дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня короткий вопрос к вашему гостю по поводу диабетических проблем вот этих. Я услышал, что на Алтае дважды был кризис с инсулином. Вопрос короткий. Значит, принимал ли участие в разрешении этой проблемы депутат от Алтайского края господин Рыжков? И если да, то что именно ему удалось сделать? И второе пожелание в адрес ведущей. Значит, нельзя ли в одной из ближайших передач организовать такое обсуждение такой темы? Значит, из ваших же, по-моему, передач я слышал, что в Соединенных Штатах с лета этого года и в Австралии уже вовсю идет вакцинация женского населения от миомы матки.
От рака шейки миомы.
Да,
шейки,
да. Значит,
мы говорили об этом, но это как бы...
У нас, нет, не об этом дело речь идет. У нас вот материнский капитал туда-сюда, 250 тысяч, все мы обеспокоены демографической проблемой. Но вот господин Зурабов, главный менеджер здравоохранения, у него что-нибудь ведется там в министерстве на эту тему? Ясно, что у нас нет вакцины, все такое прочее. Ясно, что они очень дороги во всем мире. Но вот тот самый стабилизационный фонд, если раскупорить и закупить просто-напросто какие-нибудь, я уж не знаю, там голландские или американские вакцины, и начинать это для будущих поколений, это же вторая по смертности форма рака у женщин.
Спасибо, Андрей. Я понимаю вашу озабоченность. Мы будем возвращаться к этому вопросу, не знаю, в рамках ли целой передачи или частично, но будем возвращаться. А сейчас у меня вопрос, спасибо, я адресую к Михаилу.
Депутат не принимал участие, мы еще, когда был жив Михаил Евдокимов, скажем так, которым не чужды были болезни диабета, этот вопрос решался, но на съезде Российской диабетической ассоциации ежегодном в июне прошлого года было принято обращение к 18 губернаторам от съезда, подписанное представителями регионов и разослано заказными письмами с вручением, которые у нас, в общем-то, подшиты. Ответа из Алтайского края мы не получали, направляли повторный запрос, то есть, ну, пока запросы идут в одностороннем порядке, то есть, ну, я мог
мы
бы сказать...
Мы спрашиваем, нам не отвечают.
Мог бы говорить то же самое о Чукотке, отвечают Татарстан, отвечает Белгородская область, отвечает Москва, Московская область, хоть что-то отвечает.
Прошу прощения, Роман Абрамович вам не ответил за Чукотку.
Нет, Абрамович непробиваемый, и в Лондон направляем, и на Чукотку направляем, то есть, просто вообще ответа нет, то есть, и даже более того, мы предлагали, что мы профинансируем на Чукотке выход Российской диабетической газеты, дайте нам ответственных лиц. Нет, ответов нет вообще.
Да. Ну вот, информация к размышлению, все, что я могу сказать. И еще Андрей, но из Винниграда. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем. Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущие, уважаемые врачи. Вот когда начались проблемы с льготными лекарствами, а мой брат инвалид второй группы, он страдает маниакально-депрессивным психозом. Я посоветовал отказаться от льгот. 400 рублей пока хватает на нейролептики и антидепрессанты. Я покупаю в соседнем окошке лекарства импортные, а по льготам этих лекарств нет. Предлагают российские аналоги, они тоже не помогают. И у меня вопрос. Психотропные средства должны входить в список льгот обязательно? Пьет он уже 20 лет. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Но поскольку вы не адресовали никому вопрос, я попрошу высказаться всех моих гостей. Но, насколько я понимаю, в льготный перечень нейротропные препараты входят.
Да, должны входить обязательно.
А вот вопрос об инвалидности, который, так сказать, поставил Андрей из Звенигорода, он очень важен. Ведь, насколько я понимаю, есть же очень такая коварная грань между инвалидностью и неинвалидностью. Я понимаю, что вот, Ирина, вашему сыну инвалидность дали, как только был поставлен диагноз, да? Вот. И сняться с нее уже как-то невозможно.
Почему же? Очень даже в современных условиях, к сожалению, возможно. У нас сейчас такая ситуация, когда получение лекарств увязано с наличием инвалидности у пациента. И если пациенту будет снята инвалидность, соответственно, он не будет иметь права на бесплатные дорогостоящие препараты.
То есть завязано это не на болезнь, про которую все знают, что она должна быть лечиться постоянно, да? А именно на вот эту бюрократическую закорючку. Есть у тебя инвалидность или нет инвалидности?
Именно так.
И с диабетом та же самая ситуация, Михаил?
Да, и мы даже на школах людей говорим, что вот, да, инвалидность надо получать, ее надо добиваться, но вы ни в коем случае не должны считать себя инвалидами, то есть вы можете достичь выдающихся результатов в спорте. У нас есть кандидаты международного класса в спортивных, скажем так, мероприятиях различных, в том числе в России. То есть даже можно фамилии лучше не называть, потому что эти люди скрывают наличие у себя сахарного диабета.
Ну почему? Вот прекрасный скрипач, Гарик, не помню.
Шахал.
К сожалению, я забыла фамилию. Да, не разбираюсь я в музыке.
Их достаточно много.
Но, по крайней мере, всюду говорит, что он диабетик.
История показывает. Основатель, вот, почетный член британской диабетической ассоциации Герберт Уэллс, писатель Фаулентаст Эрнеста Рома, Бобби Кларк, это хоккеист, известный форвард канадской сборной. Но вопрос об инвалидности, что...
Ой, а прошу прощения, меня так задел этот вопрос с Абрамовичем. А футболиста диабетика какого-то нет? Может быть, вот через футболиста на Абрамовича надавить?
Ну, скажем так, больше там актуальна проблема алкоголизма, и вот наши знакомые там занимаются проблемой алкоголизма, а вот с диабетом вот,
пока
он
не нашли,
уделяет
да?
пока медицинской области, насколько мы знаем, только этому вопросу внимание, но
понятно.
Не отвечает.
Ну вот, Алла, вообще, на самом деле, ситуация какая-то глупая, на мой взгляд. Если есть современная терапия, при которой человек, вот как вы говорите, больной рассеянным склерозом становится совершенно неотличим от здорового, то зачем ему вот эти унижения с получением инвалидности? С другой стороны, если он не будет унижаться и выпрашивать этот штамп, то он должен где-то доставать 500 000 рублей каждый год?
Да, совершенно верно. И вот в этом и состоит парадокс ситуации, что федеральные льготники, так называемые инвалиды, могут получить за счет государственного бюджета необходимые лекарственные препараты, они должны иметь инвалидность. А та ситуация, когда удается диагностировать заболевание на ранней стадии, и когда больной не хочет унижаться и получать эту инвалидность, тогда у него два выхода. Либо самому находить такие огромные средства, либо обращаться в региональный уровень субъекта федерации, когда на собственном правовом на собственной правовой базе может тот или иной субъект Российской Федерации решить вопрос о его обеспечении необходимыми лекарственными препаратами. И вот эта вот разница между федеральными и региональными льготниками ставит людей, живущих в одном и том же городе, может быть, в одном и том же доме, в совершенно разные условия, когда одни обеспечиваются, а другие нет. И вот это вот дискриминация, которая порождает вот нашим несовершенным законодательной базой и приводит к тому, что мы рекомендательно и настойчиво просим, чтобы наше мнение учитывалось, чтобы наши эксперты привлекались к решению этих вопросов. И в частности...
Ну, казалось бы, чего проще написать, что вот такой-то перечень заболеваний. Людям нужна пожизненная терапия, ну, значит, они ее получат. Причем есть инвалидность, не инвалидность.
Именно вот сегодня и созрел как раз момент, когда мы бы очень просили, чтобы был создан новый специальный закон, подобный 890-му постановлению правительства от 1994 года, когда право на лекарственный препарат пациенту давалось по его диагнозу, по нозологии, а не в зависимости от наличия инвалидности. Это поможет решить многие проблемы. И вот такой вот федеральный закон или постановление правительства, они сейчас крайне необходимы, и мы готовы предложить своих специалистов для его разработки.
Понятно. И позвонил Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый
Мне
день.
Кажется, что нужно обратиться к врачам, потому что у наших властей явно какое-то раздвоение, патология какая-то, разница между тем, что они говорят, и тем, что они делают. С одной стороны, речь идет об увеличении народного населения, а с другой стороны, все направлено на его сокращение. Я могу поделиться своим опытом. У меня было... Один обширный инфаркт, операция на сердце в Баклерском институте, 3 инсульта, и мне отказали в инвалидности. Спасибо.
Да, тяжелая история. Сочувствую, Иван. Ну, что тут скажешь? Только одно, что действительно жизнеобеспечивающая терапия должна быть увязана с диагнозом, а не с степенью потери трудоспособности или прочими такими странными вещами. Потому что знаем мы, как оплачивается труд в России.
даже если ты очень хорошо трудишься, но не будет у тебя полмиллиона на лекарства каждый год. Михаил, вы хотели что-то добавить?
Хотел просто добавить, что если мы вернемся к тому самому 890-му постановлению 94-го года,
там до есть... До введения программы Делоя для наших слушателей,
да,
поясняю.
Я хочу сказать, что там все равно была строка. Возможно, получение любых лекарственных там, средств технического обеспечения при наличии финансирования соответствующей статьи бюджета данного субъекта федерации.
И то вот есть достаточно было не вписать эту статью в финансовый план, и все.
Можно было вписать, но не профинансировать. Это уже как бы вписать, это эпопея, а вот профинансировать это другая эпопея.
Чем больше я слушаю, тем больше поражаюсь необъятности, хитроумия.
Постановление, то есть можно построчно цитировать, как это проходило. А потом уже так называемый вышел, там это 328-й приказ Минздрава о том, что если человек отказался от льгот целиком или полностью, но никому не были выданы на руки инструкции, например, от чего он отказывается. Вот человек сказал, я отказываюсь от проезда на транспорте, там, отказываюсь там, от питания санаторно-курортного лечения, потому что я его все равно не получаю. Ну, там случайно ему включают строчку, то есть без разъяснений, и он отказывается от инсулина. И, например, группа больных там, даже в той же Казани, которая написала эти заявления, проводила голодную забастовку у здания администрации. Сказала, а что, нам все равно помирать, то есть инсулин мы купить не можем. И, собственно говоря, Шамиев занял позицию, такая это федеральные льготники, но все-таки они, людей было этих не так много, все-таки профинансировали, закупили. Но вопрос в том, что до населения не доводится адекватная и полная информация по исполнению того или иного закона и постановления, в том числе по лекарственному, дополнительному лекарственному обеспечению. И поэтому недостаточность информации и нерадивое исполнение того, что было сделано, большое количество посредников распределения средств с высокой административной рентой, исполнение вот этого ДЛО в том виде, как оно есть, делают невозможным, к сожалению.
Я правильно простыми русскими словами скажу? Чем больше чиновников, тем больше воруют. Чем больше написано всяких постановлений, тем легче зацепиться и найти повод не дать человеку лекарства. И общем, что да, выходом из ситуации является просто выдача денег на руки.
Остается аппарат для обеспечения аппарата. То есть, а надо сделать так, чтобы чиновники бегали вокруг вот этой больной бабушки, девушки там, или еще кого-то. И когда у нее будет в руках вот это кредитное
средство
качество,
платежа.
Да, средство платежа, и она будет принимать решение. То есть тогда уже вот эти министерства, управления, они будут думать, содержать 2000 человек аппарата или 20 человек. И вопрос решится сам собой, как это в рыночной экономике и происходит.
Спасибо. И у нас еще Мирослав из Москвы. Здравствуйте, Мирослав, мы вас слушаем.
Добрый день. Добрый день.
Да.
Я бывший капитан первого ранга. Значит, я инвалид-опорник-колясочник. У меня, значит, эндрицит обтилирующий, тромболит обоих ног, тромбы и 32 сосуда на одной ноге, трофические язвы текут, и на второй 25. Значит, я под эгидой Москвы нахожусь. Значит, Юрий Михайлович Лужков неоднократно обращается и к Фрошкову, и к Зурабову. Даже президенту сейчас положил бумагу на стол о том, что даже те лекарства, которые нас отменили по городу Москве, даже дошли до того, что федеральные, оказывается, федеральные, имеют право обеспечиваться. Юрий Михайлович сказал, я сделаю все, что никаких инвалидов, федеральные или какие, они должны одинаково получать одинаковые лекарства. Что вы думаете? Ничего подобного. Значит, все те мази, те лекарства, которые раньше были, тот же Боралгин и прочее, там, Трентал, Агапурин, то есть это все отменено. И в результате Юрий Михайлович Лужков с городской думой до сих пор не может решить этот вопрос. Хотя нам помогают, доплачивают, но вы понимаете, в каком положении мы находимся.
То есть из-за того, что вы инвалид, вы как раз получаете меньше, да, чем могли бы, находясь на московском бюджете, да?
Да, то есть, да, а мне доплачивают кусочек. Я посчитал, вот, мне компенсацию вот по федеральному закону, который президент доплачивает, вот, доплачивает всего 100 рублей. Что можно на 100 рублей купить на квартал? Скажите, пожалуйста. Вы сами понимаете. И благодаря только Юрию Михайловичу Лужкову вот эти субсидии, которые мы получаем, и остальное, вот это скидки на телефон и так далее, все это разделено. Вот. И последнее. Вот институт протезирования находится на коронке рядом с протезным заводом. До сих пор он Журабовский считается федеральный. Денег не получает. На протезирование деньги нет. 122 закон вообще и нам аннулировали. То же самое. Людмила Ивановна Швецова выезжала туда в прошлом году на протезный завод. Ничего не можем сделать. Протезирование невозможно. Денег нету. Как же так быть, а? И какой стабилизации может разговор быть? У меня друзья в Словакии живут, в Чехии. Они живут лучше меня, несмотря на то, что там страна маленькая, но там президент, выше президента, никто не имеет права ставку превысить. Представляете себе?
Понятно, Мирослав. Ну, спасибо
вот,
большое.
Вот такая обида.
Понятно. Ну, это действительно так, к сожалению. Во многих маленьких странах европейских живут гораздо лучше. Михаил, вы хотели что-то сказать?
Если по протезированию, в том числе по протезированию в Москве, около 3 лет назад мы лоббировали и, в общем-то, добились, чтобы больные диабетом могли получать специальную обувь, 2 пары в год. И несколько фирм выиграли вот этот тендер, и потом вдруг в конце прошлого года, в октябре-ноябре, выдача этой обуви прекратилась, и когда стали разбираться, увидели, что денег нет, но что нас сильно удивило, что стоимость вот этой пары обуви составляла около 15 тысяч рублей.
Бог мой. А вся разница, по-моему, там только в стелечке.
Да, то есть, а стелька вообще-то, а если вот прийти из своего кармана заплатить стельку, там можно за 700-800 рублей сделать. То есть, занятная,
ну,
конечно,
вот, ситуация. Я могу только за Карамзиным повторить. Воруют, господи, воруют. Прям без стыда и совести. И Ефим Михайлович из Петербурга. Алло. Ефим Михайлович, мы вас слушаем. Да.
Здравствуйте, уважаемые собравшиеся. Вот в результате даже того, что вы сейчас говорили, все наши мероприятия отличаются удивительной фрагментарностью и незаконченностью. Вот очень хорошее мероприятие было сверху. Это то, что ввели так называемые индивидуальные программы реабилитации. И, казалось бы, вот эти программы должны были объединить всех, кто нуждается в реабилитации, в снабжении лекарствами и протезами, и ввести западный подход, именно индивидуальный. И ведь это сейчас все повисло в воздухе. И к индивидуальным программам реабилитации совершенно не нужна была инвалидность, а нужен был индивидуальный подход, заболевания, то ограничение возможностей, которые реабилитируются и так далее. Вот у меня есть предложение познакомиться с этим очень прогрессивным нововведением, поддержать его и вокруг него объединиться, чтобы эти индивидуальные программы были не очередным формальным опусом, а они действительно прошли в жизнь и разрешили многие из обсуждающихся здесь проблем.
Спасибо, вот Ефим Михайлович, прошу прощения, у нас время уже кончается.
Но, честно говоря, как говорится, в одиночку мало что могу сделать.
Понятно, Ефим Михайлович. Но вы знаете, эти индивидуальные программы в некоторых случаях действительно очень хороши, а в других случаях они просто используются для третирования людей с инвалидностями. Вот если вы слышали, у нас не так давно была передача, где участвовали глухие, так вот у них каждый раз надо писать вот этот самый индивидуальный план реабилитации, при том, что у них такая тугоухость, которую никак не среабилитируешь, для того, чтобы получить следующий слуховой аппарат. Вопрос еще даже в том, как вот этим всем пользоваться. Но поскольку тема программы «Уроки лекарственного кризиса», а времени осталось совсем мало, я просто каждому нашему эксперту попрошу вот в течение 1,5-2 минут кратко сказать, как на ваш взгляд, какие уроки должны вынести из этого лекарственного кризиса прежде всего сами больные. Потому что я не очень верю в то, что от нашей передачи как-то вздрогнет Минздрав. Но, может быть, люди, получив какую-то информацию и какую-то методику действия, будут более успешно действовать на благо своего здоровья. Итак, Михаил Богомолов, Российская диабетическая ассоциация.
Конечно, каждому нашему гражданину, вне зависимости от того, является ли он инвалидом или нет, надо осознать тот факт, что он является гражданином, и он является источником власти в том государстве, в котором он проживает. И что те чиновники, будь то исполнительная власть, будь то законодательная власть, будь то высшая власть нашей страны, являются нашими слугами. И поэтому обращаться нужно с ними соответственно. Надо прекратить бояться, нужно выражать свое мнение открыто, то, что, как говорил один китайский философ Джао Шули, чем больше бояться будешь, тем больше обижаться будут. И сложности в работе, например, с нашими региональными диабетическими обществами часто заключаются в том, что они подавлены каким-то страхом еще советским, постсоветским. И...
перед начальством, да, в принципе.
И думают, что мы из Москвы можем решить любые их вопросы. То есть вопросы надо формулировать, их надо решать, и не надо бояться отстаивать свои права.
И их не надо замалчивать.
Да.
Алла, а вы можете что-то добавить?
Конечно, я хочу как раз подтвердить тот призыв, что в одиночку сделать сложно что-либо, вот как наш последний радиослушатель обращался. Власть реагирует только на сильных, и поэтому я искренне надеюсь, что наше объединение больных рассеянным склерозом, сахарным диабетом, гемофилией, когда мы объединяемся, тогда власть нас слышит, и тогда мы можем вместе участвовать в создании той модели помощи больным в гражданском обществе, какие существуют на Западе. И именно тогда эта помощь будет адресной, учитывать интересы наших граждан, и тогда мы сможем прийти к цивилизованному обществу, каким Россия себя и причисляет.
И деньги налогоплательщиков не будут разворовываться. Я хочу добавить, что это была Алла Бельтюкова, исполнительный директор Общества больных рассеянным склерозом, и Ирина Мясникова.
Ну, нужно сказать, что на нашем заболевании очень ярко видно, что вот такая малочисленность, она ярко демонстрирует то, что в одиночку с этой ситуацией не справиться. И сейчас предприняты, мы вот объединились и вместе боремся за свои права. Я думаю, что мы все-таки надеемся на то, что наша борьба будет успешной, и что мы в конце концов справимся со всей этой ситуацией. Хотя ситуация как бы очень тяжелая, и получается так, что вот в частности больные муковисцидозом получается, что как бы не входят в программу, в целевую программу, которая собирается делать вот по тяжелым заболеваниям. И нас это очень тревожит, но я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы исправить такую ситуацию.
И даже малочисленные организации все-таки создаются и все-таки решают свои проблемы. Мир не без добрых людей. Я просто хочу напомнить, что толчок к развитию лечебного процесса в области муковисцидоза в России, как ни странно, получила от английского журналиста Роя Раджвея. У него сын, кажется, умер от муковисцидоза, и с тех пор вот он во всех странах, где только бывал по своей работе, старался оказывать помощь и поддержку тамошним больных в память сына. И вот с Роя Раджвея, госпожа Херцог, вот в частности Ирина Мясникова спасла сына как раз из той самой первой коробки, которую прислала жена тогдашнего президента Германии. Ну и, наверное, нашим чиновникам стало стыдно, и они немножечко изменили свое отношение к таким детям. Ну и вот все вместе, еще раз, мы все-таки можем, наверное, вернуться к цивилизованным нормам. Как я хочу сказать, что у нас на сайте был опрос, так вот, на вопрос, надо ли выписывать дорогостоящие лекарства обществу, людям, которые иначе умрут, все ответили, что надо. И один очень хорошо написал, да, но они же иначе умрут. Вот это мы должны все время помнить, когда встает вопрос о том, помочь или пройти мимо. А сейчас я благодарю всех за внимание и должна сказать, что в 14 часов будет программа «Поверх барьеров».
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.